Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все только интересное, незаумное, недорогое, никакой попсы. Сегодня у нас одно платное и одно бесплатное развлечение. Начнем с того, что стоит денег. Если вы хотите праздника или продолжение праздника, или просто где-то повеселиться, посмотреть какое-нибудь буйное зрелище с музыкой и танцами, то вам надо обязательно идти на спектакль «Северная Одиссея» в Российский академический молодежный театр. Это театральная площадь. Вы приезжаете на театральную площадь, заходите в кассу Российского академического молодежного театра, покупаете билет, показывая студенческий. И вот тут происходит волшебство. Если вы показываете студенческий билет, то вам продают два билета по цене одного. И примерно получается, вот один такой билет будет стоить 600 рублей. Зачем мы тратим 600 рублей? Нам за эти деньги покажут очень страшную даже такую на вид историю про одну очень опасную экспедицию, в которой участвуют очень опытные люди. И у них задача из точки А в точку Б перевести 4000 литров спирта, 132 канистры. Действие происходит в России в 1989 году, то есть на излете советской эпохи со всеми ее причудами, но так по духу оно немножко уже перекидывается в 90-е годы тоже. Значит, экспедиция собирается в Западной Сибири. Она должна пройти через тайгу, через всю тундру. И вот эти, значит, люди должны привезти 4000 литров спиртяги на Чукотку и там обменять это все на золото, алмазы, на меха и, в общем, страшно обогатиться. Поначалу ехать никто не хочет. Ну, вот я вам сейчас сюжет немножко расскажу, потому что обращаются к человеку бывалому, такому сталкер, знаете, он очень хорошо знает все эти места, но что-то решил завязать с этим опасным бизнесом. Ну, слушайте, вы уже поняли, конечно, что это авантюра полная, что это такая контрабанда, в общем. Ну, было такое дело 30 лет назад в России, тем более тогда вообще спирт ходил наравне с валютой, можно было обменять все что угодно на что угодно, там, если ты имеешь канистру спирта, например. Ну, этот человек вроде с таким опасным бизнесом завязал, потом его смущает то обстоятельство, что взять-то с собой некого, потому что один спился, другой в тюрьме сидит. Вообще у него жена рожать собирается, в общем, недосуг. Но его уговаривают. Заказчик этого мероприятия говорит, вот наберешь команду, каждый получит по 50 литров спирта. Ну, тут, конечно, люди уже проявили заинтересованность, потому что они везут не просто какой-то общий спирт, и они прутся на эту Чукотку со своими, вот у каждого свои 50 литров. И там, вот на этой волшебной Чукотке, они могут уже лично для себя наторговать там всякого золота, алмазов. Вот на эту 50-литровую канистру. Ну, в общем, страшно обогатиться. Значит, что оказывается в пути? Они купили там собак, запрягли, значит, собак в нарты, за снаряжение, все, у них оружие, вообще в спектакле очень много разного оружия. И что оказывается на пути этой экспедиции? Оказывается, что вся Сибирь поделена на зоны влияния, и не так-то просто проехать через тайгу и тундру, потому что здесь вот, например, орудует какая-то там такая банда очень пестрая, страшная, там в ней сброд какой-то, и при этом очень много бичей, вот бывший интеллигентный человек, такая вот аббревиатура. А здесь где-то сибирский военный округ, а там просто все, кто мимо идут, все для них бандиты, по всем дают пулеметную очередь. Ну, в общем, они вот как-то вот так с боями прорываются, в общем, теряют товарищей, конечно, в разных перестрелках. Ну, и спирт у них тоже тает, потому что они, с одной стороны, согреваются очень активно, потому что дорога становится все длиннее, все сложнее, надо как-то согреться, они же ночуют на нартах, прям в снегу. А с другой стороны, приходится делиться, вот, например, с бандитами. Вот я хочу тут немножко отступить и немножко рассказать про бандитов, потому что я просто влюбилась в этих бандитов. Это лучшее, по-моему, что есть в спектакле, вот эта бандитская группировка. Они все показаны какими-то совершенными идиотами. А банда, знаете, она такая прям как войско какое-то. У них есть атаман, там он провозгласил себя императором Сибири, у него там золотая печатка. Он какие-то шубы дарит, если там выстрел, например, удачный в ложку, там со 100 метров человек попал. Ну, в общем, такой хозяин места. И есть у них свой поп-растрига, тоже колоритный такой персонаж, он ходит в тулупе до пят по снегу, и у него примечательный головной убор. У него на голове пень, а в пень вогнан топор. И вот он снимает, значит, этот пень с головы, топор вынимает из пня, садится на пень и начинает играть этим топором и расспрашивать пришельца, куда он идет, что у него есть и так далее. И представляете, по ходу действия металлофизиком. Вот этот, значит, поп-растрига когда-то был металлофизиком. девушкам. Или, например, там есть чудесная сцена, когда наши герои приходят в эту банду, а они все тут на нартах, вот прям вот в снегу сидят, телевизор смотрят, а по телевизору передают «Лебединое озеро» Чайковского. И они прям так внимательно смотрят, потом как-то загораются этой музыкой, начинают танцевать под эту музыку. Ну, танец, конечно, тот еще юрнический, совершенно не балетный. Чайковский «Ясен пень» в гробу переворачивается, весь большой театр икает. Но еще у них такая новинка момента. У них есть видеомагнитофон. И у них есть видеокассета. Одна, 89-й год, страшная редкость, Западная Сибирь. Что вообще, кругом тайга, у них видеомагнитофон и видеокассета, а на ней порнофильм. И все таращатся в этот экран, а там, ну, вот эти вздохи, вот это вот все. И уже не важно, кто здесь бандит, кто пришелец, кто кого там убить только что хотел. У них уже у всех слюна течет, и потом уже начинается такой еще один массовый танец, абсолютно неприличный. Но посмотрите, его нужно обязательно. Это вот это тот случай, когда смеешься до колик в животе. И так далее. Экспедиция, в общем, продолжая, она двигается как-то там, ни шатка, ни валка по тундре, борется там с вот этими военными из округа, потом вроде они заблудились... Потом вроде даже они как-то пошли через Северный Ледовитый океан, чтобы как-то обогнуть, ни с кем не встретиться. Некоторые утонули прямо вот там, во льдах погибли. И вроде бы вышли к Чукотке. У них был якут такой проводник. И он говорит, да, вот этот остров, это Чукотка. Я вижу, там огни горят, этот поселок. У меня там какой-то кум живет. И они прямо, ох, на этот поселок. И оказывается, что они пришли на Аляску. И это американская военная база. И это никакой не поселок, а это огни бара, где сидит, значит, вот эта американская военщина. Гуляет. Это там, вот, ну что им приходится делать? Они туда со своей канистрой, значит, последней из 132 заваливаются под видом финских туристов. И как финские туристы, они там как-то объясняются на уровне школьного там 5 класса английского языка, что ли мы приезжие, вот какие такие смешные тексты говорят. Они все-таки задруживаются с американскими военными, они выпивают и свою канистру, и все, что есть в баре, и там братаются. И потом, когда, значит, за военными прилетает их вертолет, чтобы увезти их куда-то там на какую-то большую землю, американцы спрашивают наших, а вам куда? Они так уже лык не мяж, а в самом деле куда, говорят. А этим послышалось в Сан-Диего. Ну, их грузят в этот самый вертолет, такие бесчувственные тела, и они улетают в Соединенные Штаты Америки. И вот дальше про американские приключения, это второе действие, я вам рассказывать не буду. Это не менее смешно, чем первое действие. Ну, скажу, конечно, что все кончится отлично, русские люди не пропадут, они вернутся домой. Ну, вот как в «Одиссее» положено, все будет хорошо, будет хэппи-энд. Вот что самое замечательное в этом спектакле, это, знаете, это такой добротный спектакль. С декорациями, которые вращаются, которые многоэтажные, которые превращаются там из больших в маленькие, рассыпаются, раскладываются, вылезают из-за кулис, там, я не знаю, крутятся на каких-то там веревках и кругах. Просто, ну, так капитально вообще построено все. И костюмы такие же добротные, яркие, разнообразные, прикольные. Остроумные очень художницы по костюмам у них, видимо. Ну, пиротехник просто браво. Там самая настоящая пиротехника. То есть стреляет, так стреляет, вот те винтовки. Вот тебе автоматы, вот пулеметная очередь, взрывы гранат, там просто, ну, мало того, что дымом заволакивает сцену, там огонь вообще, там какие-то пистоны разлетаются вообще, там искры летят в партер, все по-настоящему и так дальше. Ну и еще лучше в этом спектакле, это, конечно, участие Петра Налича и его группы. Вот для поклонников Петра Нальча и его группы это просто день рождения какой-то, а не спектакль, потому что музыканты присутствуют с самого начала до самого конца на сцене. Они заняты в действии. Ну, сам Петр, конечно, много поет, играет, и они, например, знаете, они так органично включаются вот в среду этих героев. Например, сначала они помещаются, ну, просто со всеми аксессуарами, там, клавишные, духовики, там, гитаристы и так дальше. И Петр на, как бы, вершине горы такой, сидят там на какой-то ледяной вершине, например. Или они вот в баре, да, это американские музыканты в баре, вот, да, они по-английски поют, они и порнофильм озвучивают, все, что угодно они делают. При этом это авторская музыка Петра Нальча, очень яркая, он, конечно, выдающийся, по-моему, по таланту человек, и вся она такая позитивная, и хочется ее слушать еще, и мне даже кажется, что Петру Нальчу и его команде аплодировали едва ли не больше, чем всем артистам, занятым в этом спектакле. Посмотрите обязательно «Северная Одиссея» в Российском академическом молодежном театре. В следующий раз спектакли будут играть 12 февраля. Теперь о том, что по студенческому билету вам покажут просто так. Я говорю про выставку в Музее Москвы. Она называется «Сны Москвы», открыта до 20 марта. Где находится Музей Москвы, вы, конечно, все знаете. Вы приезжаете на парк культуры «Кольцевая станция» и прямо напротив выхода с Кольцевой видите вот Зубовский бульвар, дом номер 2, Музей Москвы. Что такое «Сны Москвы»? Это 13 больших инсталляций. Они рассредоточены в огромном пространстве бывших провианских складов, на значительном расстоянии друг от друга, поэтому их очень удобно осматривать, потому что вы можете войти в эту инсталляцию, ну, где-то там нужно ботинки снять. И главное, вы должны ее не просто осматривать как-то, а и слушать тоже. Значит, идея тут такая, почему «Сны»? Довольно странная идея. Не человек видит сны о вещах, а вещи, которые когда-то принадлежали людям, видят сны о своей прошлой жизни, ну и о человеке, о хозяине, который был их владельцем когда-то. Ну вот прошлое, или там давнее прошлое, имейте в виду все-таки советское прошлое, то есть не самое такое далекое. Значит, как это сделано? Ну вот, например, опишу вам несколько таких построек. Сначала как бы для разогрева вам предлагают подняться на такую кафедру, лежат наушники на ней, вы надеваете наушники, и перед вами аудитория, амфитеатром, ну я не знаю, какая-то, как бы университетская такая. Только там не люди сидят, а там разложены разные предметы. Съедобные, несъедобные, которые очень быстро оказываются одушевленными. Там есть какая-то репа, там есть корзина, там есть какая-то шляпа, там какая-то тыква, череп какой-то. И вот ты надеваешь наушники, и они начинают общаться между собой, ты слышишь это, и общаться, в общем-то, с тобой. Ну, там текст довольно дерзкий такой, текст тебе дерзят. Чего стоишь? Встань ровно, держи спину как следует. Чего молчишь? Прочитай хотя бы стихотворение. Там у них между собой начинается какая-то там драка, значит, к человеку пристали, пусть делает, что хочет, да пусть идет вообще отсюда, что пришел, и так далее. Ну, и ты немножко такой разогретый, на улыбке, идешь, смотришь, что там дальше показывают. Дальше, например, показывают кухонный сон. То есть вы видите кухню какую-то такую старую, на ней стоят там табуретки, там шкаф какой-то висит, есть холодильник, на холодильнике телевизор, на плите скороварка, на столе там мясорубка, и что-то из нее уже такое уже вылезло в какую-то тарелку, там в тумбочке приоткрытый утюг какой-то стоит, некоторые прожжены какими-то сигаретами, ну, вот действительно настоящие старые табуретки. Ты сидишь и начинаешь слушать, о чем говорят эти предметы. Ну, самый такой позитивный, это, конечно, телек каких-то там, не знаю, 70-х или там еще даже более ранних каких-то годов, таким, знаете, приторно таким сладким таким голосом, такой на широкой улыбке нам рассказывает, что радушие москвичей, щедрое гостеприимство, хлебосольство, широко известно во всем мире и так дальше. А эти предметы, между тем, то ли они наслушались разговоров хозяев на кухне, знаешь, они говорят какие-то прям антисоветские вещи. Там утюг, например, хочет рассказать антисоветские анекдот, там скороварка, говорит, она готовить не любит, там кто-то еще, там соковыжималка, например, какая-то говорит, что никто не работает, в магазинах ничего нет, а на столах у людей все есть, и как мы перевыполняем планы, если все пьют, ну, какие-то такие ужасные тексты, а телевизор на холодильнике, значит, там что-то продолжает. Прекрасная архитектурная отделка и радует посетителей, большой зал, ресторан «Метрополь», где вы можете заказать дичь, там, и перечисляют еще какие-то вещи. Чайник слушал, наконец, просто закипел, там истерический крик такой, посолите, поперчите, перемешайте, выключите. Ну, в общем, такая немножко истерическая такая кухня. Ладно, посидели, послушали, пошли дальше. Самое милое, самое нежное, это, конечно, сон детской комнаты. Вот сюда, кстати, можно войти, только нужно обязательно снять ботинки. Потому что детская, это огромный такой мягкий палас, и он весь засыпан вот этими деталями лего, конструкторов лего. Разных-разных, их много, господи, там тысячи, наверное. То есть ты можешь сесть вот так, и что-то из них собирать, там колупаться, что-то копошиться, там кто-то собрал трансформеров, там несколько, ну, я пришла, там уже какие-то люди сделали там 2 или 3 фигурки, выставка все-таки не сегодня открылась, а уже некоторое время работает, и вот ты сидишь, колупаешься, как маленькая, под этой большой еще такой кружевной какой-то навеской из-под потолка, и там крутятся игрушки, какие-то куклы, там ракета, какая-то пирамида, и вот они все детскими голосами там что-то такое рассказывают тебе, разговаривают, и, в общем, хотите детство вспомнить, вот посидите на этом паласе. Есть, конечно, взрослый сон, есть спальня, там тахта такая огромная стоит, круглая, огромная тахта, такие когда-то называли сексодромами. Над ней такой полог из какой-то прозрачной ткани, а под этим пологом как будто сушится белье нижнее, женское и мужское. Причем, знаете, такое белье там, трусы с начесом, которые были очень популярны в СССР у женщин. Мужские кальсоны такие тоже, знаете, совсем не современное термобелье. Какие-то майки там, лифчики какие-то ситцевые. В общем, ужас, какие-то комбинашки. И о чем переговариваются вот эти вот все предметы, вот это все исподнее? Например, там трусы с кальсонами, значит, текст такой. А это брачное объявление из советских газет. Самый нелепый, самый жалкий. Такие, например, познакомлюсь с москвичкой, для которой депрессия не помеха. Познакомлюсь для обоюдной радости в новом году. – ваш телефон ускорит встречу. Ну, там еще что-то из женского белья, там просят что-то из мужского белья. Прошу карточки, моя карточка уже в редакции. В общем, бедные люди, конечно, нам смешно, они вот так вот страдали. Так, мне столько-то лет, менять привычки уже поздно. В общем, ужас. И очень хороший сон телефонов. Там, знаете, есть такая выгородка, и на высоких стойках под стеклом располагаются телефоны разного времени. Сначала телефонная будка, когда еще домашние телефоны была страшная редкость. А потом вот телефоны. Один старый такой тяжелый из эбонита, на него звонит какой-то другой телефон, и мы сейчас будем слушать разговор. А тут уже никто не отвечает, уже вот слишком стар. Ну, то есть вот там такие, понимаете, как бы вот такие вот, опять вот эта вот одушевленность предметов. Два телефона помоложе, так сказать, чем этот разговаривает. Парень звонит девушке, она ему отвечает: ты где, я там? Я на ВДНХ, приходи, будем кататься на колесе обозрения, я стебуху получил. Вот такое слово уже забытое. А вот тогда, когда-то там, может, 60 лет назад, его употребляли. Ну и дальше вот мы ходим мимо этих телефонов, которые, ну, меняют свои какие-то там конфигурации, и слушаем эти разные разговоры в разном времени, которые происходят в разной Москве. Наконец мы подходим к двум мобильным телефонам, которые вот так вот лежат на стойках. Ой, ты где я? На трешке в пробке. Встретимся у Атриума. То есть вот те люди, которые звонили еще из телефонных будок, они совершенно не поймут, что такое трешка, пробка и Атриум. То есть вот на твоих глазах вот так меняется это, ну, не знаю, по-моему, очень хорошо, так мило, так лирично. Есть страшный сон, на кладбище называется. Вы заходите в абсолютно темное помещение, там ветер так воет, прям даже кажется, что холодно. И какие-то кусты такие сухие по углам стоят, все скрипит как-то. А под ногами у вас могильные плиты. Самые настоящие старинные могильные плиты, потому что они есть в музее Москвы. И вот такие, их просто сюда приволокли, какие-то разбитые, со старинной вязью. И вот ты ходишь, тебе неуютно. А вместо неба огромный экран, и на нем мы видим, ну, как бы вот такую съемку с дрона местности. Очень подробно, а потом да, дрон как-то поднимается, заныривает куда-то в космос, и это уже больше похоже на такую вот карту онлайн со спутника. Тогда маленькие-маленькие там человечки, точки какие-то, и ты словно вот от этой могильной плиты, вот поднимая голову, раз, уносишься в космос и смотришь же сверху, уже даже не с высоты птичьего полета, с высоты какого-то космического парения, вот на эту землю, и, а потом опускаешь голову, и ты опять ходишь между могильных плит и так далее. Это очень интересно сделано. На контрасте работает отлично. Ну и, конечно, там есть сон новогодний. Значит, что это такое? Что это за инсталляция? Она сделана из старой полированной мебели, которую сейчас днем с огнем не сыщешь нигде. В общем, какие-то серванты, там шкафы какие-то, пианино на попа расставили, прям так разодрали, его на попа поставили, там трюмо еще что-то такое. И вот из этих всех предметов, навальных друг на друга, сооружен узкий коридор. Он так спиралью закручивается, и ты идешь по этому коридору, вот непонятно, то ли кто-то переезжает, то ли уже переехал, еще вещи не разобрал. И в каждом из этих шкафов и там сервантов ты видишь, ну, как бы вмонтирован туда маленький телевизор, и каждый вот этот вот экран показывает что-то свое. На первом экране моют сырые овощи, картофель, морковь, на втором экране их ставят варить, на третьем экране там ставят варить яйца, на четвертом экране сваренные овощи режут, на пятом экране ты идешь по этому коридору, мимо этой мебели, значит, режут яйца резкой, на шестом экране все перемешивают, добавляют зеленый горошек, на седьмом экране сюда уже все выложено уже в какую-то хрустальную такую салатницу, уже высыпают, вываливают майонез и размешивают, ну, вы уже догадываетесь, что это такое, это вы видите, в конце концов, там на последнем экране салат оливье, значит, украшенный грибочком на горке, то есть вот это яйцо с нашлепкой из куска помидора, вот, и гремит салют, это вмонтирован телевизор уже в трюмо, и ты стоишь и видишь себя в этом зеркале, бьют куранты, ты поднимаешь голову, откуда они бьют, а там елочка стоит, и на елочке звезда на верхушке горит. Ну, в общем, вот такие вот милости. Понятно, что это два знака, два символа Нового года, это вот это вот в России, во всяком случае, салаты оливье и ирония судьбы по телевизору. То есть вот где герои только что переехали в новые квартиры и, значит, перепутали свои жилища. Одним словом, сходите сами в музей Москвы, посмотрите, может быть, какие-то вещи вы даже узнаете по вещам в квартире своей бабушки, не знаю, может быть, вас даже что-то там умилит. Я рассказала о малости, на самом деле, 13 очень больших и очень разных инсталляций. Там есть инсталляция «Детектив», там есть еще одна молчащая очень печальная инсталляция. Походите, я надеюсь, я вас заинтриговала. Выставка «Сны Москвы» в музее Москвы открыта до 20 марта для вас бесплатно. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.